Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 57-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Джейк предположил, что его друг придавал этим высказываниям большое значение, раз не пожалел на них рабочего времени. Некоторые из них показались Джейку любопытными. «С одной стороны, я должен стараться не презирать и не принимать как должное все те земные блага, которые посылает нам Господь. А с другой стороны, я должен постараться не ошибиться и не принять их за то, чему они лишь блеклое подобие, отдаленное эхо, призрачный мираж. Я должен поддерживать в себе стремление к моей истинной родине, которую я обрету лишь после смерти». Клайв Льюис. «Мудр тот, кто не цепляется за то, чего не может удержать, чтобы обрести то, чего не может потерять». Джим Эллиот. «Давайте не будем извиняться за то, что христианство большой упор делает на мир грядущий. Именно в этом заключается его неизмеримое превосходство над всеми теориями и доктринами, которые основал человеческий разум и опыт. Когда Христос восстал из мертвых и вознесся на небеса, Он навечно установил три непререкаемых истины, а именно: мир сей обречен на погибель, дух человеков не умирает после смерти, грядет царствие новое. Посему никому из нас не повредит задуматься о своем долгом будущем». Тазер. Долгое будущее. Вот вопрос из вопросов. Что же ожидает нас в этом долгом будущем? Далее Джейк прочел еще одну фразу, написанную внизу страницы характерным почерком Криса. «Когда уже ничего не помогает, прочти инструкцию». Джейк горько усмехнулся. Ему вспомнились многочисленные случаи, когда он безуспешно пытался собрать из составляющих какой-нибудь новый шкаф или детский велосипед, а Джанет обвиняла его в гордыне, потому что он каждый раз наотрез отказывался читать руководство по сборке. Он был уверен, что сам способен разобраться в любой конструкции, а если ему это не удавалось, он ни за что не хотел в этом признаться. Джейк вдруг понял, что знал ответы на множество вопросов, но на самые насущные вопросы жизни и смерти ответов у него не было. Он уже не сомневался в том, что жизнь не удалась, но в душе еще мерцал робкий проблеск надежды, который не давал окончательно махнуть на все рукой. Джейк откинулся в кресле и начал читать инструкцию. Глава 26. Джейк печатал свою колонку и ужасно нервничал, что для него было нехарактерно. Каждый раз, когда очередное предложение неким волшебным образом появлялось на экране компьютера, он ловил себя на том, что воровато оглядывается через плечо, опасаясь непрошенных глаз. Он чувствовал себя мальчишкой на уроке математики, прячущим номер плейбоя в обложке учебника. Кажется, так Леонард это описывал. Он вздрогнул, почувствовав на своем плече чье-то прикосновение. Это был Гай, репортер из отдела городской политики. «Глазам своим не верю. Неужели уже творишь? Еще только 9 часов. Неужели ты собрался просидеть тут все 3 часа? За такой подвиг тебе должны выплатить сверхурочные». Это было сказано добродушно-шутливым тоном. Обозреватели, считающиеся в «Трибьюн» тяжеловесами от журналистики, имели репутацию легковесно относиться к срокам подачи материала. Джейк быстро повернулся к Гаю лицом, прикрывая широкой спиной экран монитора. «Да что-то много мыслей накопилось. Боюсь, не успею все обдумать. Вот и начал пораньше». «Ну и о чем мысли?» «Да так, презервативы и школа. В таком духе». «Ты же уже что-то подобное писал. Какой-нибудь новый нюанс?» «Да, можно и так выразиться». «Ну что ж, закоснелые моралисты всех мастей только и ждут, чтобы ты их чем-нибудь раззадорил. Смотри, не обмани их ожиданий, ни пуха». «Да-да, к черту!» Голос у Джейка прозвучал как-то вяло и безвольно. Опять уже в 7-й раз за утро зазвонил телефон, но Джейк снова предпочел довериться автоответчику. Не хотелось отвлекаться на ненужные разговоры. Если окажется что-то важное, так и быть, он поднимет трубку. «Джейк, это Саттер. Ну же, возьми трубку, есть разговор». Поколебавшись, Джейк все-таки ответил на звонок, причем неожиданно для себя, шепотом. «Послушай, Саттер, я очень занят, у меня все-таки работа». «И это ты называешь работой?» Саттер хохотнул. Вечно его все забавляет. «Кроме шуток, у меня сроки поджимают. Давай, по-быстрому». «Я тебе еще вчера звонил, но никто не отвечал. Ну что, нашел что-нибудь интересненького в школе? Чего тебя туда понесло? Думаешь, убийство совершила команда баскетболистов из 10-го А?» Саттер упивался своим несравненным чувством юмора. «Ты от меня ничего не скрываешь?» Джейк вздохнул. Его начала утомлять осведомленность Саттера о его передвижениях. «В школу я ходил по поводу моей дочери. У меня, кроме этого проклятого расследования, есть еще и личная жизнь». «Ладно, ладно, но ты в последнее время то в рестораны взад-вперед ездишь, то к друзьям ночные визиты совершаешь. Наверняка чего-нибудь новенького накопал». «Накопал, накопал». И Джейк вкратце поведал Саттеру о закодированных файлах и пообещал немедленно выслать их по факсу. «Ну а ты, Саттер, ничего новенького не накопал?» «И я накопал. Давай встретимся, обсудим». «Давай завтра, сегодня не могу. Послушай, если что-нибудь важное, скажи прямо сейчас. И если телефоны прослушиваются, так это твои же ребята стараются». «Боюсь, мои новости тебе не понравятся, хотя они, похоже, в том же ключе, что и твои. Мы тут вскрыли кое-какие крупные финансовые махинации. Веревочка тянется от одной местной криминальной группировки прямиком к твоему доктору Лоуэллу. Он получил от них кругленькую сумму. Один раз точно, но может и больше. Твои собственные открытия это подтверждают?» За что он брал деньги? А вот это еще не ясно. Хотя у нас есть кое-какие предположения. Вот посмотрим твои факсы. Может быть, что-нибудь начнет вырисовываться. Есть еще кое-что, но это не телефонный разговор. Саттер разжег в Джейке крайнее любопытство. Ну хорошо, давай завтра в том ресторанчике, где ты в свое время делал вид, что читаешь газету и попиваешь сангрию. Помнишь, когда ты следил за мной и Олли? Саттер рассмеялся. А я все думал, заметил ты или нет. Не такой уж я лопух, как ты думаешь. Ладно тебе, Джейк, я не думаю, поверь мне. Да, вот еще что. Как ни прискорбно, но должен сообщить тебе, что бюро сейчас проводит одну серьезную операцию в соседнем районе, так что придется мне снять с тебя наблюдение. Ненадолго. Так, на пару дней. Мэйхью уже вылетел на место, и двух других агентов, которые за тобой присматривали, тоже придется отозвать. Я из-за тебя поругался с начальством, но при нехватке сотрудников приходится расставлять приоритеты. Так что тебя, дружище, пока кинули. Спасибо за заботу. Да ты не дрейфь. На тебя напали только раз, так ведь? И вот уже неделю, как наши ребята никакого хвоста за тобой не замечали. Подумай только, сколько кофе, пончиков, и все зря. К тому же никто и не догадается, что у тебя не будет прикрытия. После того случая у магазина они малость попритихли. Видно, поняли, что Мэйхью не пустой ходит. Сам понимаешь, выстрел в спину из магнума 44-го калибра храбрости никому не прибавит. Да может, преступник вообще действует в одиночку. У того бейсболиста ведь не было сообщника. К тому времени, как они спохватятся, мы уже снова будем за твоей спиной, твои бессменные ангелы-хранители. Да ладно, Саттер, я слюни распускать не буду. Толку-то, они уже все решили. Ну и прекрасно. Главное, будь поосторожнее. Ну, значит, до завтра. Ровно в час. Я позабочусь, чтобы за нами не следили. Джейк не стал слушать, как Саттер радуется собственной шутке, и повесил трубку. Он вернулся к своей колонке и усилием воли отключился от внешнего мира. Он печатал без остановки еще 30 минут, помечая звездочками места, которые впоследствии нужно будет подкрепить фактами, статическими данными или наглядными примерами. Раньше он за подобной информацией всегда обращался в планирование семьи. Он не отступил от правил и в этот раз. Однако у них не оказалось того, что он искал. Тогда он позвонил Барбаре Бетчер в Национальную ассоциацию по вопросам образования. И опять много эмоций и ноль конкретики. Джейк сжал волю в кулак и набрал номер Карла Магони из общества «Граждане за ответственное отношение к образованию». Джейк питал смутную надежду, что тот может располагать необходимыми ему цифрами. По крайней мере, такое у него осталось впечатление после интервью. Джейк набрал номер и улыбнулся, вспомнив свой прошлый разговор с миссис Магони и падающие полки в кладовке. На этот раз трубку поднял мужчина. «Граждане за ответственное отношение к образованию. Карл Магони слушает». «Здравствуйте, Карл. Это Джейк Вудс из газеты «Трибьюн».» На другом конце повисла пауза. «А-а-а!» Обычно, когда Джейк представлялся людям по телефону, он слышал в ответ радостные и приветливые голоса. Голос Магони не выражал радости, что было плохим знаком. «Карл, у меня к вам пара вопросов». «Прошу прощения, мистер Вудс, но хочу вас предупредить, что я ставлю автоответчик на запись. С этого момента наш разговор записывается на пленку. Не знаю, следовало ли мне вас об этом предупреждать, но лучше, чтобы вы знали. А зачем вам записывать наш разговор? Я завел такое правило с тех пор, как мы с вами беседовали в последний раз. Вы были третьим журналистом из Трибьюн, который исказил и передернул мои слова. Это защитная мера. Я исказил ваши слова? Я хочу верить, что вы со мной откровенны, но мне странно, что вы не понимаете, в каком свете выставили меня в своей колонке. После вашей публикации меня завалили злобными откликами, два раза по телефону угрожали. Даже моим детям досталось за то, что их отец сказал что-то, чего он не говорил. А если и сказал, то вы выдернули мои слова из контекста. Если все так и было, то, уверяю вас, в моих действиях не было злого умысла. Во-первых, все действительно так и было. Тот, кто прослушал бы наш с вами разговор, а потом прочел бы вашу колонку, не стал бы сомневаться. Во-вторых, ваши заверения, что вы это сделали ненамеренно, меня не убеждают. Напротив, они меня даже пугают. Почему же они вас пугают? Да потому, что если бы ваши действия были намеренными, то вы могли бы сейчас извиниться и пообещать больше так не делать. Если же это получается у вас само собой, значит, вы можете снова поступить точно так же. Мне не хотелось бы вас обижать, но таково мое мнение. Ну, господин Магони, не знаю, что и сказать. Джейк подумал было извиниться, но потом решил, что признавать свою вину не всегда разумно, особенно когда тебя записывают на пленку. «Я понимаю, мистер Вудс, вы придерживаетесь определенных взглядов, как, впрочем, и я. Наши с вами убеждения весьма различны, и, возможно, мне стоило бы большого труда верно передать ваши позиции. Однако я тешу себя мыслью, что я постарался бы процитировать вас дословно, а затем попытался бы выдвинуть свои контраргументы, сохраняя при этом уважительное отношение к оппоненту. Вам кажется, что я отнесся к вам неуважительно? Конечно, только не подумайте, что все дело в моих личных обидах. Если бы я был человеком обидчивым, то не стал бы плыть против течения. Я готов сносить удары, но лишь за то, что на самом деле говорил. Со времени нашей с вами последней беседы и пары других подобных интервью я только и занимаюсь тем, что оправдываюсь и сглаживаю острые углы. Я устал отбиваться от читателей, возмущенных моим выступлением в вашей колонке. Вы выставили меня в каком-то карикатурном виде. Люди и организации звонят и отменяют мои лекции, запланированные несколько месяцев назад. Самое популярное объяснение, что, прочитав мои высказывания в газете, они увидели мое истинное лицо. Мне кажется, вы даже не задумываетесь о том, с какой легкостью вы можете разрушать жизни людей. Вы пишете свою колонку, а потом выкидываете нас из головы, оставляя пожинать плоды вашего труда. Неужели вы этого не понимаете? В общем-то, конечно, понимаю. Вы явно задеты за живое, господин Магони. На сей раз я постараюсь привести ваши слова как можно точнее. Дело в том, что Совет граждан за ответственное отношение к образованию провел совещание и составил список журналистов, которые в своих репортажах исказили наши позиции. Совет постановил не давать более интервью этим лицам. «Прошу прощения, мистер Вудс, но боюсь, что ваше имя тоже в этом списке». «Но вы же все-таки разговариваете со мной, да еще и записываете этот разговор на пленку». «Я записываю на пленку мои разъяснения, почему я отказываю вам в интервью. Я делаю это для того, чтобы защитить себя на случай, если вы неверно представите эти мои разъяснения в газете. Хотя, честно говоря, мой адвокат сказал, что эта пленка не будет иметь особого веса в суде. Не понимаю только, для чего я вам это сейчас говорю. Дело в том, что подавать в суд на средства массовой информации за клевету практически бесполезно, если ты не можешь доказать, что ложная информация попала в печать намеренно. Если бы у меня была запись нашего с вами последнего разговора, я бы спокойно доказал, что мои позиции были представлены в неверном свете. Однако вы могли бы сделать честное лицо и заявить, что не желали мне вреда. И, насколько я понимаю наши законы, дело было бы тут же закрыто, ведь я не смог бы опровергнуть ваше утверждение. Я правильно понимаю? Ну, все несколько сложнее, чем вы тут представили, но в общих чертах да. Но разве важно, был ли у вас злой умысел, когда вред все же был нанесен? Если бы я на светофоре ненарочно помял впереди стоящую машину, мне все равно пришлось бы оплатить ущерб, так? Но этот принцип не действует в отношении вашей братьи. У вас прямо-таки дипломатическая неприкосновенность. Так что, хотя эта пленка послужит мне слабым утешением, какой в сущности от нее толк? Как я донесу ее содержание до масс? Вашу колонку прочли 500 000 человек, ведь таков тираж «Трибьюн», не так ли? Я же буду счастлив, если смогу донести свои истинные слова до пары сотен людей. Господин Магони, возможно, мне не следует признавать свою вину и извиняться, особенно при включенной записи, но я все же скажу в доказательство своих добрых намерений. Извините. Я был неправ, и мне очень жаль, что я причинил вам вред, хотя это произошло случайно. Прошу у вас прощения. Что ж, спасибо. Прошлого, конечно, не исправить, но мне очень приятно услышать от вас эти слова. Честно говоря, прочитать опровержение в газете мне было бы еще приятнее, но я не питаю иллюзий. Я знаю, что на это вы никогда не пойдете. Магони замолчал, видимо, все же лелея слабую надежду, что Джейк согласится на такой шаг, но тот даже не рассматривал такую возможность. Прошло слишком много времени, к тому же на карту была бы поставлена его репутация, да и Винстон ни за что не пошел бы на это. Магони был прав. И Джейк это понимал. Извинения были искренними, но они не спасали положение. «Есть такая славная поговорка, мистер Вудс. Обмани меня раз — тебе позор. Обмани меня два — мне позор. Мне бы очень хотелось верить в вашу искренность, но я бы поступил неразумно, вновь наступив на те же грабли. Может быть, я покажусь вам слишком боязливым или чрезмерно осторожным, но не забывайте, что вы не единственный, кто обманул мое доверие. Я понимаю, что вами движет, и уважаю ваше решение не давать мне интервью, однако вы удивились бы, узнав, о чем моя нынешняя колонка. Неужели? Что ж, обязательно завтра почитаю. Позвольте мне все же попросить вас об одолжении. Нет ли у вас каких-нибудь данных о планировании семьи? Пропаганда средств контроля за рождаемостью, школьные медпункты, раздача презервативов подросткам. В таком ключе. У меня тут стопки материалов, освещающие этот вопрос с их точки зрения. Нет ли у вас что-нибудь на эту тему? И не могли бы вы переслать мне все это по факсу в течение ближайшего часа?» На том конце провода повисла пауза, словно Магони пытался понять, в чем подвох. «Хм, у меня, пожалуй, найдется кое-какой подходящий материал. Правительственные и независимые исследования, статистика и прочее. Дайте мне 15 минут, и я сделаю вам соответствующую подборку». «Я был бы вам очень признателен. Именно это мне и нужно. Заранее благодарю вас и еще раз прошу прощения за прошлый раз». «Спасибо. Даже не знаю. В общем, сейчас все отправлю. Какой у вас номер факса?» Джейк продиктовал ему номер и, повесив трубку, уставился на экран монитора, прокручивая в голове те обвинения, которые предъявил ему Магони. Почему он так вяло отпирался? Магони зря думает, что Джейк Вудс намеренно исказил его слова. Однако в обвинениях этого странного, в чем-то наивного человека все же было рациональное зерно. Прямо перед глазами у Джейка на стене его кабинки висело пришпиленное письмо от той женщины, на которую он несправедливо возложил вину за все преступления сына уголовника. Как там Магони выразился? «Неважно, был ли в ваших действиях злой умысел. Вред был нанесен. И еще, вы пишете свою колонку, а потом выкидываете нас из головы, оставляя пожинать плоды вашего труда». Джейк поежился. После этой колонки ему придется пожинать плоды своего труда самому.
Прозвучала 57-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.